Вот любить его дело. И вот в таком страхе перед Богом человек получает от Бога вот эти обетования. Прежде надо услышать, потом пожелать, потом пребыть в страхе перед Богом и ждать обещанного. Вот такая последовательность есть в этой закономерности, которая сегодня нас интересует. Сегодня я хочу вместе с вами рассуждать о послании Галатам, 6 глава, вернее, 5. Говорить о делах плоти и о плодах духа. Прежде мы прочтем дела плоти, а потом перейдем к плодам духа. Почему такая последовательность, что мы говорили о дарах духа, а сейчас о плодах духа? Дар дается Богом непосредственно, а уже получив этот дар, на нем растет плод, угодный Богу. Но вы знаете, что дар передается сразу человеку, и дар безвозмездно дается. Даже иногда от близких друзей, от родителей дети получают не всегда подарок заслуженно. Вот и мы, как дети Отца Небесного, не всегда заслуживаем вот этого дара Духа Святого, а Он нам подает. А уже плод, он не дается даром, а он вырастает. Вырастает вот именно внутри человека, в жизни человека, в такую степень, чтобы было это очевидно для всех. Начнем мы с 16 стиха и ниже, где сказано так. «Я говорю, поступайте по духу, и не будете исполнять вожделений плоти». Ну, вожделение плоти – это желание плоти, названы здесь таким выражением. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что не то делаем, что хотели бы». Дорогие друзья, это очень интересный стих, интересное выражение апостола Павла, что в одном человеке живет два естества – желание плоти и желание духа. И они один другому противятся. В одном человеке живет два врага, если так можно образно выразиться. И вот один враг желает плоти, дух желает противного плоти. Второй враг – плоть, желает противного духу. И они постоянно друг другу противятся. Слово «противиться» можно даже назвать словом «воюют» между собой. И вот эту войну апостол Павел замечал в себе самом и говорит, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Почему? А потому что не я живу, а живет во мне грех. И вот всякая привычка ко греху, она желает противного духу. Дух, который послан от Бога для человека, он не хочет быть рабом греха и не хочет быть в послушании греху. А грех и привычка не хочет быть в послушании духу. И вот идет война. Если бы я был художник, я бы нарисовал, наверное, с одной стороны христианина, вооружившего ружьем двухствольным, С другой стороны, открытую пасть дракона, которая охотится за этим христианином. А дракон понимает, что его с ружья не убьешь. Его надо убивать верой. И вот эта война происходит у некоторых людей, может быть, всю жизнь. Вот есть привычка такая любоваться собой и считать, что вот я настолько хорош или хороша, что мой муж недостоин меня, вот, что моя свекровь совсем никуда не годится. Вот я вот, это то, что надо. Это так, примитивный пример, но он часто выражает недовольство духу и часто побеждает. Победа его состоит в том, что человек, не победив самого себя, грех в себе самом, остается побежденным. И тогда вольготно живется греху в человеке, когда грех побеждает. Я был еще мальчиком, но родители верующие и ходили в собрания. И вот идут по селению по определенному, это была провинция, и смотрят на крыше одного из домов, воюют ангелы Божьи и ангелы дьявола. В таком видении наблюдают. Подходят к дому и смотрят в этом доме, молятся. И сатане очень не хотелось, чтобы в этот дом пришли с молитвой и чтобы там прославляли Бога. И он наступал. Это духовная война, так называемая. Если кто из вас читал, может быть, книгу Джона Буньяна, то если никто не читал, я советовал бы прочесть «Духовная война». Там очень ярко нарисована вот эта система войны духов. Проходят дальше, на крыше одного из домов вот эта сила, ангел тьмы, спит спокойно на солнце, потягивается, позевает, подходит к дому. Там такая драка устроена между членами семьи, что он был послан туда сделать этот раздор. И сделал свое дело. И спокоен спит. Вот это наглядный пример такой мне с детства запомнился. Потом настал момент, когда я сам видел эту духовную войну в небе. Вот. К чему я это говорю? Что мы можем внутри себя чувствовать, какое-то умом понимаешь одно, а желание плоти другое. И вот когда желание побеждает ум, это значит побеждает дьявол. Когда же ум побеждает желание, на это побеждает Божья воля. И вот это противление, оно будет идти до тех пор, пока человек не противостанет твердой верой вот всем этим желаниям. И вы сейчас сами можете знать, у кого какие желания плотские и какие мысли в разуме. И поэтому мудрые люди говорят, не пускай язык свой впереди головы своей. Пускай язык будет подконтролен разуму. И я хотел бы, чтобы вот это состояние вы четко понимали и могли бы с другими людьми говорить не на тех примерах, которые я говорю, а из своей жизни, из примеров своих знакомых, где разум победил пожелания плотские, и где плотские пожелания победили разум. Вот это большой контраст между этими явлениями, и все это не должно закрываться и скрываться. Оно должно быть открыто и должно быть вскрытым в такую степень, чтобы не играть в кошки-мышки. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. А теперь перечисляют дела плоти. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд. Вот, я не знаю, во всех ли веках так было, но в наш век, вот почему стоит дело плоти, прелюбодеяние и блуд на первом месте? Это признак того, что этим пожеланием дьяволу больше всего удается поразить человека. Больше всего. И когда читаете Слово Божие, то обращайте внимание на порядок, перечисленный в Слове Божьем. И что стоит на первом месте, то и будет самое важное, то и будет самое нужное, на что надо больше обратить внимание. Дела плоти – суть прелюбодеяния, блуд, непотребство, нечистота и непотребство. Теперь, что касается нечистоты, то ее можно перечислять очень долго, и, наверное, не будет конца. Нечистые помыслы оскверняют человека. Сказано, не пожелай другому того, чего не хочешь себе, а пожелать другому то, что себе, не всегда человек может. И даже иногда не задумывается на этом. Пожелания настолько бывают сильны, что человек увлекается каким-нибудь неугодным и непотребным желанием, что эти желания начинают, образно говоря, свивать гнездо в твоем разуме и выводят своих птенцов в сознание человека, что одно желание идет на другое, с другого вытекает третье, с третьего четвертое, и вот получается такая последовательная борьба и нашествие на человека. И пожелание, как бы, если говорить языком сегодняшнего мира, то говорят, желать не вредно. А вот Библия отвечает, говорит, не пожелай. Почему? А потому что человек желает, и никто не видит, а Бог знает. Человек желает, и никто его не останавливает, не осуждает в его желаниях, потому что не понимают его желания, а Бог знает. Поэтому, если сказано нечистота, непотребство, и все это оскверняет человека, значит, нам надо на это обращать внимание и твердо знать, что это относится не к святости, не к славе Божьей, а в основном идет от врага душ человеческих. Идолослужение идет дальше. Вот здесь я хочу подразделить. Обычно идолом называют всяких языческих богов идол. А Священное Писание шире понимает слово идол. Вот извините, что я больше привожу примеры на мужа, на жене, на тёщу, на свекрови и так далее. Может для некоторого мужа жена быть идолом? В каком смысле? Что он ее так превозносит, и так над ней трясется, и так проявляет заботу и чрезмерную опеку, что другому человеку уже в этой голове и в этих чувствах нет места. Жена заняла все, и место отца, и место матери, и место детей, и место друзей и так далее. Значит, Бог наш хочет, чтобы мы всегда и во всякое время отдавали каждому свое внимание. Внимание жены должно принадлежать ей. Внимание мужу должно принадлежать ему. Внимание отцу должно принадлежать ему. Внимание матери должно принадлежать ей. Внимание детям, оно должно принадлежать им. В общем, вот такая соразмерность избавляет нас от этого поклонения одной личности. И все, что есть одно, чему мы поклоняемся больше, оно и названо здесь идолом. Идолопоклонство. И Бог хочет, чтобы мы поклонялись только ему одному и больше всего его чтили. И когда он приходит в наше сознание и видит, что не вся первая почесть любви, чувств ему принадлежит, а кому-то другому, то он есть Бог ревнитель. И с ревностью своей может поступить с каждым из нас не во благо нам. Поэтому будем всегда помнить, что Бог есть ревнитель и не терпит никакого идолопоклонства ни в каком человеке, а желает, чтобы человек разумно вел себя и относился во всякое время в ту степень и меру ко всем окружающим, кому что положено. И не заменяли бы. Даже вот помните, в Нагорной проповеди сказано, что я, смысл там такой, не дам дар отцу, а принесу это в сокровищницу. Смысл. А он говорит, не надо. То, что принадлежит отцу, должно принадлежать отцу. И к Богу уже, да, даже Бог не берет то, что не ему принадлежит. Вот. Дальше волшебство. Здесь идет речь о противоположном духе, духу Божьему. Волшебник – человек, который связан с потусторонним миром сатаны, дьявола. И вот никакой идолопоклонник, идолослужитель и волшебник Царство Божие не наследует. И в Откровении, когда идет речь о тех, кто будет ввержен в озеро огненное, горящее огнем и серою, там есть и такой персонаж – волшебник. И вот сегодня, в наше время, как ни печально, а до такой степени наш закон разрешает, как служить Богу официально, так служить и дьяволу официально. И если соберется группа волшебников в 10 человек, она может себя официально зарегистрировать и назвать себя волшебниками, назвать себя сатанистами и так далее и тому подобное. И вот это, друзья, если будете слышать, то знайте, что это подлинно противоположная сила Богу. Если Божья сила есть Дух Святой, то волшебник – это тоже Дух, но дьявольский. Дух, но противный Богу. И мы должны знать, что в духовном мире есть два духа – Дух Божий и Дух Дьявола. И вот между этими духами ведется война. И волшебство само по себе ничего не сделает от человеком, если он не будет связан с потусторонним духом, который идет от дьявола. Если что делает, то он просто делает потому, что поверил этому дьявольскому духу, выполнил ритуалы, которые положено выполнить по повелению этого духа, и занимается вот этим явлением. И это явление очень распространено было в провинции на молодых людях. Если понравилось девушке какой-то молодой человек, то она идет к волшебнице, и та устраивает такое явление, что он без нее уже не может быть. А когда сойдутся, раздерутся. Почему? А потому что сделано не Духом Божьим. Поэтому все это нам надо знать, все нужно расценивать в ту меру, в которую оно является. Идолослужение, волшебство и вражда и ссоры. Эти два момента, они идут параллельно. Вражда и ссора. Вначале человека возненавидит, затеют какую-то вражду, тяжбу, а потом уже на почве этой вражды ссорятся между собой. Этой ссоры не может быть конца, потому что это тоже действие плоти и действие иного духа. И нам надо очень быть внимательным к этому и никогда ни с кем не враждовать, никогда ни с кем не ссориться. Дальше идет зависть и гнев. Слово Божие говорит, чтобы мы никому никогда не завидовали. А человек редко какой может жить и, видя успех другого, радоваться. А больше тех людей, которые видят успех других и завидуют. Почему у тебя так, а у меня не так? Это тоже дело плоти, это тоже работа не Божья. И поэтому нам не следует всматриваться в положение других людей, их обстановку, их ситуацию, которая более выгодная, чем твоя, не следует. А если ты хочешь, чтобы с тобой было так, как у того, кому ты завидуешь, то ты благослови этого человека. Благослови от всей души. И Бог, видевший, что ты благословляешь, кому хорошо, кому лучше, чем тебе, Он тебя уведет в это состояние. Если же ты будешь на положении завистливого человека, то такому человеку Бог говорит, что завистливое око, то есть глаз, не насытим. Никогда не насытится тот, кто имеет вот это свойство плоти завидовать. Есть гнев, распри, разногласия, соблазны и ереси. Обратите внимание, какой букет, что как человек стал завидовать, он вошел во гнев. Раз разгневался, у него получилось недовольство и распри. И тут же сразу идет след разногласия. Я с тобой не согласен, меня ты не устраиваешь, твои понятия не устраивают и тому подобное. А начинается все из-за зависти. И приводит к тому, что люди по-разному мыслят, соблазняют своими мышлениями других и доходят до ереси. Ересь уже как производная зависти, вражды и ссоры. Вот если сразу преподнес бы дьявол кому-то из нас неверное учение, то мы, неискушенные им, могли бы разобраться и отвергнуть ересь, которая не соответствует Слову Божьему. А когда он вводит нас в зависть, в сварливость, во все худое, вот тогда преподносит ересь. А ересь – это значит заблуждение. Сразу заблуждение не подносит. А вот когда человек идет по этим ступеням плоти, то конец этому – заблуждение. И когда мы внимательно следим за делами плоти и отвергаем их, и противостоим им, вот тогда и заблуждение маловероятно. И ересям места не будет. Дальше идет ненависть. Слово Божие говорит нам ненавидеть зло. А ненависть возбуждает зло к людям. И эта ненависть, которая имеет место и долго живет, доводит до убийства. И человек, дошедший до такого явления, уже дьявол спокоен, что человека-убийца Царствие Божие не наследует. Но он сразу не предлагает убить, а возбуждает ненависть к человеку. И, взяв его в плен ненависти, доводит до такого рокового состояния. Это все дела плоти и дела дьявола. Дальше идет пьянство, бесчинство и тому подобное. Ну, там, где пьянство, пророк Исаия говорит: где шум, где ссора, у кого багровые глаза, тот, кто любит секиру и по ночам увлекается. Пьянство само по себе в какой-то степени кажется безобидное на первый случай восприятие. Ну, человек выпил. И если он выпил немного и чуть-чуть, то он должен знать, что Бог не благословляет этот продукт. Не благословляет. И идет речь прежде всего о водке, которая называется секирой. На этом месте я хочу остановиться особенно по той причине, что некоторые говорят: я секиру не пью, то есть водку, а я позволяю себе немного вина и добавляю Тимофееву дозу. Потому что Павел сказал Тимофею: впредь употребляй ради твоего немощи желудка твоего немного вина. И вот водку не пью, а Тимофеева доза не указана. 20 грамм, 100 грамм или на донышке у ведерки. Там не показано. Но вся-то беда в том, что не вредит само так вино человеку, как вредит самоотключение. Человек может брать эту дозу, пока уже у него язык заговорит превратное. Глаза будут смотреть на чужих жен. Вот это уже беда. И вот от этой беды Слово Божие нас предостерегает, чтобы мы знали, от чего что бывает. И если мы знаем, что ударишь в нос, пойдет кровь, то выпивши с ведерка, пойдешь в другую сторону, противоположную. Все это в Священном Писании предусмотрено, расписано. Я сейчас некоторые места говорю, не повторяя ссылки, но если кому нужно будет, я могу дать. Сейчас листать Библию не очень неудобно, я не очень хорошо вижу. Но говорю вам то, что написано в Священном Писании. Поэтому другом месте Павел говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. То есть то распутство, которое здесь склоняется, то Павел четко говорит, вы им не упиваетесь, чтобы не быть распутным человеком. И если мне скажут, еще два шага сделаешь и будешь в пропасти, и я не поверю, а все равно шагну этих два шага, то я полечу в эту пропасть. Точно так же, если мне сказано «не упивайся», а я очень храбрый человек и хочу измерить море, то море пьяному по колено. И напился человек, и развратился, и таким образом стал распутным человеком. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы избегали всякой ссоры, всякой ненависти, всякой зависти, всякой злобы, и не говоря уже об убийстве и прочее. Ну, об убийстве можно остановиться еще немного в том плане, что здесь понятие двоякое. Одно понятие – физически убить человека, а другое понятие – всякий ненавидящий брата есть кто? Человека-убийца. Поэтому все эти понятия должны быть нами осознаны и в самой большой степени приведены к минимуму, чтобы этого у нас не было. И если возникает ненависть, кому бы она ни была, знайте, что это дела плоти, то, что не дает нам права на вход в небесное царство. О делах плоти мы с вами поговорили, разобрали. Что вы пометили себе, то сейчас, прежде чем перейти к плодам Духа, я хотел бы, чтобы вы, пока не сменили тему, если кому что непонятно, спросили бы. Кому что неясно, непотребство. Это слово славянское, древнеславянское, но оно расшифровывается в словаре Даля так. То, что неприятно, то, что не назидает, то, что не приносит утешения и что показывает на внутреннее развращение человека, внутреннее непотребство и испорченность человека. Гнев не творит правды Божией, сказано. Соломон говорит о гневе так. Благоразумный потушает гнев в себе самом. Он не сказал, что не придет гнев. А он говорит о том, что если человек обладает разумом, мудростью Божией, и приходит гнев в сердце человека, то он его не выражает наружу. Он не высказывает его другим людям. Он в себе самом потушил его, воздержался. Проявил терпение и проявил волю, что ко мне гнев пришел, и даже лучше, чтобы и не заметили, что ты разгневался. А можешь даже довести до того, что люди заметят, но ты его не выразишь. И все равно это победил, этот гнев. И это называется благоразумие.
Не даешь просто разрастись.
Не только разрастись, а ты его не выливаешь на людей или на кого-то, на ближних. Ты там кипит, бурлит, а воли этому бурлению человек не дает. Сдерживает. Нас один человек говорил так, если не хватает терпения и воли, то набери воды в рот, сядь на горячую плиту и сиди, пока вода закипит. Всегда, друзья, молитва всегда полезна, но сказано, гневаясь, не согрешайте. Вы понимаете, что гнев может прийти, и можно в этом гневе согрешить, и можно, гнев пройдет, и не согрешит человек. А методы разные у людей на гнев. Прежде всего, конечно, призывать Бога на помощь. Это правильный метод. Но вы понимаете, есть одно «но», что вот человек, не всякий может в одном своем сосуде содержать одновременно и гнев, и веру в молитву. Гнев пришел, и там нет вот этого места той веры, посредством которой бы ты мог достичь Бога. И если я буду говорить вам, пришел гнев, вставай на молитву. А вы меня спросите, а что мне начать во гневе? С чего мне начать? Господи, ты знаешь, какой это плохой человек, что я его терпеть не могу. Он вызвал гнев у меня, ярость у меня. А если говорить, что этот человек хорош, а я плохой, то не хочется все на себя брать. Все очень сложно, и в то же время просто. Потушить гнев, а потом обратиться к Богу. И поблагодарить Бога за то, что ты в этом гневе не согрешил. Бог дал тебе силы во гневе не согрешить. Повтори еще вопрос.
В каком взаимоотношении находится дух человеческий, дух Божий?
Я уже сказал, во вражде. Друг с другом воюют. Постоянно при том.
А можно соединить плоть и дух, чтобы это было как
единое? Можно.
Чтобы было согласие и плоти, и духа?
Можно. Апостол Павел достиг этого и говорит, что живет во мне и то, и другое. А потом уже сказал, что не я живу, а живет во мне Христос. Он достиг этого момента, когда победил во плоти своей грех и стал жить только по Духу Божьему, в Духе Божьем. А до определенного времени у него тоже была война, как во всех смертных.
Но при этом, значит, получается... Надо
все
время проявлять волю.
Значит, здесь, как мы ее назовем, волей человека или же верой, что все же Бог победил, и я буду побеждать, или же терпением, как говорят, терпение и труд, все перетрут. Тут разные методы у людей могут быть, и все на любой метод, какой бы человек ни применил, он должен быть ко благу человека. Важно то, чтобы человек не согласился с теми делами плоти, которые возникают. Проявил протест, противостал.
Пожалуйста. Дмитрий Леонидович, я правильно поняла, да, вот, что дух человеческий – это как раз плоть, да?
Конечно. Который... Конечно. Значит, что касается души, то у нас бытует такое понятие и такая мысль, что дух человека, соединенный с волей Бога, он составляет бессмертную душу. И дух человека, соединенный с волей князя века сего, он тоже составляет бессмертную душу. Но только идут они, эти души, одни в одно место, другие в другое. И вот это соединение тела с духом составляет душу бессмертную.
познать Слово, понять цель, что вот прийти к Иисусу полностью очищенным, тогда уже будет проще идти, потому что ты знаешь,
Нет, здесь, Светлана, правильно ты говоришь, по той причине, что Слово Божие говорит, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. То есть вот человек поверил, и он не стал сразу в ту меру святым, какую он должен закончить жизнь на земле. То есть постепенный рост святости должен продолжаться и продолжаться и продолжаться, доколе возьмет нас к себе Господь.
Я
не раскладывал на эти компоненты душу, но я хочу сказать, что разум – это плод естества человека. Ведь человек создан по образу и подобию Божьему, и ему свою плоть. И вот человеческую плоть он отделил от всех плоти рыб, птиц, зверей и тому подобных. И отделение это прежде всего в том, что человеку дал разум и дал свойство объяснения, то есть дал к этому разуму уши, язык и прочее. Что состоит, из чего состоит душа? То прежде всего это соединение духа человеческого с телом. Это некоторые объясняют так. Если я возьму крупу и буду держать в руках, это будет крупа. Если я эту крупу положу в кастрюлю и добавлю воды, это будет каша. Если я из этой каши выведу опять всю воду, будет крупа только вареная. А уже опять уже каша ее не назовешь, она может высохнуть до сухого. Но это такое примитивное объяснение, но все равно это говорит на том, что это соединение одного с другим. То есть душа без духа жизни не существует. А есть дух жизни, который дунул Бог, и при соединении этого духа жизни с телом производная души. А уже вот этот разум, как вы говорите, это абсолютно уже производное тело живого человека. Его разум не назовешь душой, потому что не сказано, что Бог взял разум от человека и поселил его на небесах, а взял душу человека, дух человека, и дал духу человека иное тело, что стал человек иной плотью. Поэтому, что касается вот этого, я немножко не могу согласиться по той причине, что я вижу разницу между душой, духом и разумом. Такая книжка называется «Психея». Если кому попадется, то прочтите. Там со всех сторон автор объясняет душу, дух и тело. И очень доступно. Я ее давно читал, уже лет 15 тому назад. Немножко с моего сознания это ушло. Но смысл такой, что это душа – это соединение духа жизни с телом. И тогда к плодам духа. То у нас были дары, а теперь плоды. Плод же духа – любовь. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Мы прекрасно понимаем, что плод сразу не появляется, а Плоду для того, чтобы созреть, нужно время. Нужен определенный цикл. Определенный цикл по его семени. Есть семя, которое зреет в течение лета. Если взять яровые культуры, овес, ячмень, они за одно лето созревают. Картофель, овощи. А если взять такое семя, как яблоня, слива, вишня, для того, чтобы им принести плод, нужно много времени, много лет. Так вот, плод Духа, любовь, он не просто сразу подается Богом с неба, как вера, нет. А вот плод Духа, любовь, которая изливается Духом Святым в наши сердца. Вот любовь, которая здесь названа плодом Духа, она просто сама по себе не может быть той совершенной, которая дается Духом Святым. И Священное Писание очень много уделяет на это слово, на это свойство плода, много уделяет внимания. И мы в прошлый раз говорили: достигайте любви, а потом ревнуйте о дарах духовных. Почему так Бог заострил внимание на этом плоде, который есть любовь? Потому что, прежде всего, что сам Бог есть любовь. И для того, чтобы проявить совершенную любовь в совершенстве своем, надо было пройти Ветхому Завету, надо было родиться Христу, надо было Ему пробыть 33 года на земле и умереть, и воскреснуть. Вот совершенный плод Духа Святого зрел вот столько столетий. Это зрелость совершенного плода любви. И поэтому она имеет очень много качеств. Любовь не завидует, не превозносится, не ищет своего, не помнит зла. Все покрывает, все терпит, всему верит. Вот представьте себе такой плод, в котором есть и сладкое, и очень сладкое, есть пресное, есть что-то и кислое, и радостное, и тому подобное, и так далее. Что вот в этом плоде, который есть любовь, поистине, если излился этот дар Духом Святым, то для человека нет врагов, ему не надо бороться своим разумом, чтобы не завидовать. Вот эта любовь объяла человека и все покрыла. И человек видит через ту любовь, которая в нем живет, все в совершенстве, как видит Бог свою церковь, свой народ. И поэтому стоит на первом месте этот плод Духа, и он очень многоразличен и очень много важен и необходим. Невозможно радоваться без любви, ведь радость вытекает с того, когда мать любит детей, дети любят мать, когда жена любит мужа, муж любит жену, также и по отношению к родителям. И это приносит радость человеку. Не будет любви, и не будет радости. И вы, кто, может быть, уже духовно испытал радость любви, от Духа Божьего, а кто, может, и все присутствующие здесь ощущали радость, потому что вы были любимы и вас любили. Вот это уже из этого плода любви вытекает другой плод – радость и также мир. Там, где любовь, там и мир. Нет любви – нет и мира. Одному философу задали вопрос: как вы понимаете, что такое ад? Он говорит, это то место, где никто никого не любит. А как вы понимаете рай? А это то место, где все всех любят. Я не знаю, как это, в какой степени философ прав, но я понимаю, что без любви ни радости, ни мира, ни комфорта человек чувствовать не будет. Не будет, потому что все вложено в это слово «любовь». И этот плод несет нам мир, несет нам радость и выражает через нас нашего Бога. Плод Духа – долготерпение. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. И вот человек, который не вырастил этого плода, терпения в себе самом, ему все время надо бороться. Одного надо терпеть, другого надо терпеть, а терпеть уже нечем. И есть такое, многие выражаются: мое терпение кончилось, мое терпение лопнуло, катастрофа у меня, я не могу терпеть. А Бог говорит, что терпение нужно вам. И вот все совершенные плоды, которые вырастают на у жизни человека под действием Духа Божьего, они несут зрелость. И невозможно так быть и тому быть, что я имею мир со всеми и никого не терплю. Если ты имеешь мир, то ты и терпишь, и снисходишь, и любовью все покрываешь. А наступает момент такой, что я раздражаюсь, я завидую, я ненавижу и тому подобное, и у меня нет терпения, и ничего этого нечем покрыть. Нечем покрыть. А почему? А потому что этих плодов в моей жизни не выросло. Лишь только любовь все покрывает. И долго терпит, и милосердствует. Все эти свойства вытекают с этого твердого основания Божьего. Благость, милосердие, вера. Ну, слово «благость», наверное, понятно всем, что человек только тот, что добро, только что благоприятно, только то распространяет. Я знал людей, которые молились перед Богом такой молитвой: «Господи, не дай мне в жизни никуда не нести худого слуха, которые бы, услышавши, люди не порадовались, а опечалились». И вот человек, имея чувство благости, он остерегается, чтобы нигде не сказать, хотя это и правда будет, но пускай она через других людей придет, а я не хочу уносить в разум или в семью, или в дом куда, то, что неблагоприятно, то, что неприятно, то, что неутешительно. И об этом тоже надо молиться, чтобы все эти плоды созревали у человека в жизни. Чтобы он не был однобокий, не был бы одноклеточный, если так можно выразиться, а чтобы все стороны развивались одинаково. И один человек привел такой образный пример. если я вырастаю только в терпение, то равносильно тому, что у меня есть, к примеру, одна рука. Если я вырастаю только в милосердие, то у меня есть другая рука. А вот все вместе из этих плодов, оно дает свидетельство о том, что плод многосторонний, плод многообразный и воспринимается как полнота Божья в человеке. И вот эту полноту Бог желает выращивать в каждом из своих детей. Милосердие – это тоже слово понятное. Но всегда ли человек сам по себе готов на милосердие? Если, может, кому близкому, родному, то и хватает милосердия. А если к тому, кто ненавидит, кто обижает, и проявить милосердие, это возможно только под действием Духа Святого. И вот нам надо вырасти в такую степень, чтобы этот плод милосердия мы оказывали не только тем, кто нам оказывает, но каждому человеку, который нуждается в этом милосердии. И все это действует, есть действие плодов Духа Божьего. Кротость. Библия говорит, что жена кроткого и молчаливого духа достойна одобрения и от Бога, и от людей. В народе говорят, кротость – украшение человека. В чем выражается это украшение практической жизни человека? Что он никогда не обидит никого, он никогда не выскочит прежде других, никогда не подчеркнет своего достоинства, а наоборот, готов отдать часть своего достоинства другому. Это свойство кроткого человека. И все это, друзья, легко очень делать, когда эти плоды у нас выросли. А растут они на протяжении всей нашей жизни, как я уже говорил. Воздержание. Вот как много беды от того, что мы очень долго не можем вырастить этот плод, воздерживаться от обиды, воздерживаться от зависти, воздерживаться от злобы, воздерживаться от всего худого, воздерживаться от любых соблазн. И вот, казалось бы, одно слово – воздержание. Но оно захватывает и в самого себя вмещает все то, от чего полезно воздерживаться. Воздерживаться от блуда, воздерживаться от пьянства, воздерживаться от зависти, воздерживаться от ненависти и так далее. От всего этого надо воздерживаться. И опять же это слово говорит, что это не значит, что к тебе это не придет. Оно придет, но ты воздержись, не сделай. Обидели тебя, не отвечай обидой. Представь Богу разобраться с твоим обидчиком. И тогда все встает на свое место. Тогда все идет по возвышению. И вот заканчиваются плоды Духа Святого словами: «На таковых нет закона». Что это значит? Вы знаете, что закон плотян, и что закон очень строг. По закону, если только чего не сохранил, чего не соблюл, то сразу подвергаешься наказанию. А человек, который имеет вот эти плоды, которые мы перечислили, он выведен из-под власти закона. Он поставлен под власть благодати. И вот эта власть благодати дается уже человеку даром за то, что он выращивал духовные плоды на протяжении своей жизни. И сегодня мы очень должны быть благодарны Богу за то, что Он указал нам путь, посредством которого мы вышли из-под власти закона. И если бы не было вот этих слов, то мы бы могли по сей день не знать этого пути Духа Святого, пути милосердия, и были бы под властью закона. Но Бог пришел в лице Иисуса Христа, исполнил закон и отменил, и показал нам, что должно нам приобретать и что должно нами обладать. И вот все эти плоды Духа Святого обладают человеком, и человек уже говорит: закон на меня не имеет никакого права, потому что верой в Иисуса Христа, приобретением Его даров и плодов, я вышел из-под власти закона. Я не знаю, все ли вы так понимаете. Если все понимаете, то это вселяет большую радость человека, что я ничем не лучше других людей, но вот Бог нашел нужным показать мне, как Он исполнил закон, как Он отменил его, на какой Он путь меня поставил, и сказал, что на такого человека закон не распространяется. Вот вкратце, что я мог сказать о плодах Духа Святого и о делах плоти. Сегодняшняя тема у меня исчерпана. Также по плодам Духа вы можете задавать вопросы.
Ильич, а вот человек, имеющий все плоды, выходит из-под закона. Но мы говорили о том, что плодами в течение всей жизни зреют. И вот если кому-то еще их не хватает, то мы все равно видим под законом. То есть вот. Не хватает кротости, не хватает терпения. Ну, я думаю, что не только у меня, но и у
многих. Значит, мы, поверившие в благость Иисуса Христа, знаем, что Он на нас смотрит через жертву свою, через тело свое. И не значит, что мы уже стали совершенны во всех этих плодах. Нет. А значит, что мы поверили в действие этих плодов, и Он нас вывел из-под закона. Не потому, что мы усовершились, а потому, что мы поверили. И мы не воспротивились Богу в том, чтобы Он нас выводил из-под закона, а согласились, поверили, что это все хорошо, что это важно, что это нужно, что по этому правилу я соглашаюсь жить и угождать себе. Да, плоды Духа.
Закон все равно так лежит на мне, потому что я не вижу
ручка. Плодами. Значит,
вообще мне не будет красавчик через закон. Зачем он мне вообще нужен? Закон какой закон? Закон мирской?
Нет, закон ветхозаветный. Закон Ветхого Завета. Согрешил в чем-то одном, виновен во всем. Это идет речь о Ветхом Законе, данном Богом через Моисея. И поэтому законом не спаслась ни одна плоть. Если бы праведный Иов и праведный Даниил предстали предо мною, то их праведности еле хватило бы на самих себя. насколько высоко требование закона у Бога было по отношению к человеку. Почему эти люди в Библии не называются пророками, а праведниками? Даниил и Иов. Книга праведного Иова. Книга праведного Даниила.
Хотела вопрос задать. Почему вы познаете Слово Божие и не носите крестики? Кресты не носите. Вот. Я говорю, что нам это не надо. Потому что зачем нам крест, если у нас есть Господь? Зачем нам что-то вешать себе на шею?
Ну, здесь...
Вот как правильно отвечать?
Правильно отвечать. Значит, я лично для себя усвоил так, что крест был, есть и останется орудием казни Христа. Крест – орудие казни. И если вы мать своему ребенка, и не дай Бог, чтобы кто... если у какого пистолета отнял бы у нее жизнь, а потом понесли бы, тебе повесили на шею, сказали, вот это орудие казни твоей дочери. Не дай Бог, правда?
Да.
Вот. Так вот, мы признаем крест как то место, где были взяты наши грехи и тело Иисуса Христа были распяты. В этом плане мы признаем крест. И если бы не было смерти Христа на кресте, то не было бы нам оправдания, потому что Он на крест и ко кресту пригвоздил всю вражду и убил вражду в себе самом, оставил только жизнь и мир. И поэтому мы крест как орудие казни признаем, а носить на шее то, что принесло боль, мы не носим. Но в то же время, если кто понимает так, что это ему хорошо, то я не сужу никого. А в то же время, когда Бог коснется человека, осветит разом, то ему приятно от того не будет, что он будет смотреть на крест.
Это получается сомнение, а как же вот верующие в православной церкви, зная, что такую жертву принес Христос, носят на себе орудие казни? Как они это вообще могут?
Ну как, может, потому что так научено.
Неужели в их сознании не может это прийти? Да, кому выходить? А, да, упоминание постоянное кресте. Постоянное
вещи. Вот у нас не рожденные свыше люди.
Ну это вот это я теперь начинаю понимать разницу.
Да.
Вот теперь она как-то
это люди верующие. Вот. И они будут наследовать вечную жизнь после праведного суда перед Белым престолом. И по их делам они будут оправдываться и обвиняться. А верующий в Иисуса Христа, он на суд не приходит. А он всем нам надлежит предстать не перед судом, а перед судилищем Христовым. А судилище – это место, где присуждают награду. Это судилище. Поэтому, а верующий у него не судится и на суд не приходит. А перед судилищем все предстают. И Бог будет давать награды соответственно тому, что человек делал, живя в теле. Ну, собственно говоря, там Христос объясняет четко, что пшеница – сыны Божии, плевелы – сыны дьявола. И пускай растет и то, и другое, чтобы не повредить нам пшеницу. И когда придет Сын Человеческий, то он пшеницу соберет в житницу, а плевелы сожжет огнем неугасимым. Но в то же время пшеницы среди плевела очень сложно выживать. Плевелы отбирают много питания и заглушают. Но все равно говорят агрономы, что корни пшеницы и корни плевелов настолько в земле сросшие, что их не отделить, эти корни, один от другого. Обязательно будешь тянуть плевел, и будет тянуться пшеница. А потом сам колос, пока он не налился, он колос плевела похож на колос пшеницы. Только отличается потом, когда уже он созрел, налился зерно. А так по соломе своей, по зелени, которая растет, ее не распознать. И говорится в целом о всем мире. Да. О всем мире говорится. Пожалуйста.
Вы говорите, что это орудие убийства, да? А вот наше спасение, да, от этого, да, от этого креста, как можно это понять? Вот вы говорите, что орудие убийства, что не надо носить, да? А вот это орудие убийства, этот крест, это наше спасение. Да? Вот через это мы спаслись.
Значит, здесь нужно. Но я понимаю ваш вопрос. Я понимаю ваш вопрос и хочу на него отвечать следующим ответом, что крест нам был нужен до определенного времени, пока на нем не совершилась эта казнь. И мы признаем крест Христа как орудие казни. И если бы не было вот этого креста и вот этой такой длительной смерти, которая была в период распятия Христа, мы многого бы не увидели. Что конкретно мы бы не увидели? Мы не увидели бы его любви к своей матери, что вот он в агонии висит на кресте, а обращается к Иоанну, говорит, что вот матери, сын твой, а это вот мать твоя. Здесь показано, что он до конца дыхания не терял чувств и заботы, и ответственности за своих родителей. Другое, что вы могли не увидеть, что в какой степени он чувствовал момент перед тем, как испустить свой дух, он возопил: «Боже мой, Боже, зачем ты меня оставил?» Что здесь мы видим оставление вот этой жертвы с Богом Духом. И если бы этого креста не было, мы бы этого не могли видеть. А нам это важно видеть по той причине, что настанет момент, что как крест сделал свое дело, принял Христос на этом кресте проклятие всего мира, так настанет момент, что мы не будем иметь нужды в той жертве этого тела, которое было тело Христа. И Павел говорит, если мы знали Христа по плоти, то отныне уже что? Не знаем. Почему? А потому что войдет последний человек во спасение, и жертва упразднится, она уже не нужна. А будет Бог все во всем, в прославленном теле, в прославленном величии, и как светило ясное будет сиять и освещать вместо солнца весь Новый Иерусалим. Вот. Поэтому всему этому надо быть, и все это объяснимо. И дальше мы, если бы была другая смерть, не на кресте, а по-иному, мы бы не увидели, насколько, если можно так выразиться, бесстыдный и последовательно злобный и ненавистный дьявол. Ведь он не переставал искушать его до тех пор, пока он не испустил свой дух. Вначале исшел Бог своим духом от него, и он возопил, а потом мы читаем, и испустил дух свой, и скончался на этом. И вот это напоминание о назойливости дьявола, как он назойливо преследует человека, мы видим на Голгофском кресте. Вот как он не покидал Христа до последней минуты, так он может не покидать нас, последователей Христовых. А все время может искушать, все может преследовать, и все может нагнетать обстановку. «Эй, если ты Сын Божий, сойди со креста, и мы уверуем, чей это голос? Если ты других воскрешал, себя воскресить не можешь или исцелить». Это же все сатанинские уколы, это все навести сомнения, если ты Сын Божий. Он знает, что он Сын Божий. А здесь вот надо сказать, если, этим словом «если», а вот удастся посеять сомнение. Но сомнение во Христе не было посеяно, и таким образом крест был нужен, он свое дело сделал, мы его признаем как орудие казни, но носить его – это кто, до какого правила вырос, тот по тому правилу и живет. Вот нельзя людей всех взять под одну мерку и сказать, что вот только так поступайте, и по-иному быть не может. Но я знаю такую ревность, когда вот Бог касался людей, как только Бог коснулся, крестил Духом Святым, то у некоторых были золотые кресты, то они сняли и бросили в огонь. Казалось бы, зачем такая трата? Ну, тебе не нравится, то продай золото. Нет, раз мне не хочется смотреть, пускай же никто не смотрит. Вот такая ревность производилась на многих людей. Я от многих слышал такое явление.
Вот есть крест, да, и есть крест Иисуса Христа.
Есть распятие, да?
Да. Я не имею в виду, чтобы носить, а просто какая разница?
Ну, знаете чего? Вот все же у католиков в основном распятие. Крест, и на нем обязательно изображен распятый Христос. И до такой степени поклонение распятому Христу практически и физически велико, что вот там на каждом перекрестке дорог, больших или малых, распятие. Пересекаются дороги, распятие. И в одной деревне может быть там десятки пересечений дорог и все эти распятия. И вот когда сейчас они приводят в порядок, правда, а я был Польши и в Западной Белоруссии, Украины, там в основном католическое вероисповедание, когда восстанавливалась там советская власть, то у нас церкви разрушали, а там эти распятия уничтожали. Ну и вот верующие местами зашестили вот это уничтожение распятий. Выходили и дежурили, и не давали. Но потом успокоилось это, и они стали обветшаться совсем. Не деревянные в основном, и стали уже гнить. Новые создавать не разрешают, ремонтировать тоже не разрешают. А старые пускай сам разрушится и на этом успокоится. Но ведь если это имело бы значение ко спасению, имело бы значение ко спасению, то у Библии было бы сказано об этом. Раз Библия нам не указывает на обязанность носить распятие или крест, то мы этим и не делаем. Павел говорит: «Я возвестил вам всю волю Божию, нужную для спасения». Вот найдите мне в Деянии апостола, в других местах, о том, что крест достоин такого внимания, чтобы его носить на шее. Вот. А что верить, что через крестную смерть я имею избавление от греха, прощение от греха, это факт, остается фактом.